Поселенцы чувствовали себя потерянными в этой бесплодной борьбе с дождями, так и не норовившими разрушить их жилища и оставить людей без крова, и с москитами, которые полчищами накидывались на них, облепляясь ног до головы, напиваясь кровью, оставляя под кожей свои личинки, которые в скором времени начинали пробираться наружу, к свету, превращая человеческое тело в сплошную гноящуюся рану. Многие поселенцы стали жертвами голодающих в сезон дождей хищников, спускавшихся с холмов поближе к реке и оглашавших окрестности поселка ужасающим рычанием. Спасение пришло совершенно неожиданно и в столь же неожиданной форме. В один прекрасный день в лес рядом с Эль-Идилио явились полуодетые люди с раскрашенными лицами и разноцветными украшениями в волосах и на руках. Это были индейцы Шуар. Насмотревшись на страдания переселенцев, они сжалились над ними и пришли протянуть незнакомцам руку помощи. Колонисты научились у индейцев искусству охоты и рыбной ловли, научились строить жилища, способные противостоять натиску стихии в сезон дождей, отличать съедобные плоды от ядовитых, а самое главное, они научились у шуар искусству сосуществования с сельвой. Когда сезон дождей закончился, индейцы помогли поселенцам расчистить несколько участков на склонах холмов, не забыв предупредить о том, что все это бесполезно. Выслушав советы индейцев, поселенцы все же поступили по-своему. Первые семена легли в землю, отвоеванную джунглей. Очень скоро стало понятно, что индейцы были абсолютно правы. Местная почва оказалась совершенно неплодородной. Дожди промывали ее до такой степени, что непривыкшие к подобным условиям растения погибали, не успев отцвести, либо от недостатка питательных веществ, либо пожираемые полчищами насекомых. С наступлением очередного сезона дождей первый же ливень смыл в реку те немногие всходы, что поселенцы сумели сохранить в непрестанной борьбе с надвигавшимися на поля со всех сторон джунглями. Долорес Энкарнасьон дель Сантисимо Сакраменто Эступиньян Отавало не выдержала таких тягот и на второй год скончалась в бреду и горячке от малярии. Антонио Хосе Боливар Проаньо понял, что в свой поселок в горах он никогда не вернется. Бедняки готовы великодушно простить человеку все, все, кроме неудачи в попытке вырваться из нищеты. Он понял, что должен остаться. Остаться и жить, не имея ничего, кроме воспоминаний. Ему хотелось отомстить этой проклятой земле, этому зеленому аду, который разбил его мечты и украл у него любовь, единственную ценность в его небогатой жизни. Все его мечты сводились теперь к одному и тому же кошмарному видению. Он страстно, всей душой желал увидеть, как гигантский лесной пожар превращает амазонскую сельву в выжженную пустыню. Бессильный в своей ненависти, он вдруг неожиданно для себя осознал, что совершенно не знает сельву. Не знает настолько, что даже не может ее по-настоящему ненавидеть. Он стал охотиться вместе с племенем Шуар и постепенно освоил язык индейцев. Вместе с ними он охотился на тапиров, агути, капибар, ксаино, маленьких кабанов с вкуснейшим мясом, на обезьян, птиц и пресмыкающихся. Он научился пользоваться духовым ружьем и оценил по достоинству это оружие, незаменимое на охоте, а также приноровился к копью, с помощью которого очень удобно добывать рыбу. Общаясь с индейцами, он отбросил предрассудки крестьянина-католика. Он ходил всегда почти голым и старался как можно меньше общаться с новыми поселенцами, которые, в свою очередь, не слишком жаловали его, считая сумасшедшим. Антонио Хосе Боливар Проаньо никогда не задумывался над смыслом слова «свобода». Но, живя в Сельве, без каких бы то ни было ограничений, пользовался ею в свое удовольствие. Первое время он еще пытался оживить в себе планы мести окружающему зеленому миру, но постепенно настолько освоился в нем и прочувствовал его прелести, что забыл о своих обидах, да и практически обо всей своей прошлой жизни. Соблазны дикого, свободного мира, лишенного всяких границ и деления на хозяев и слуг, богатых и бедных, победили в нем жителя цивилизованного общества. Он ел, когда хотел есть, а не тогда, когда предоставлялась возможность. Ел то, что ему хотелось, а не то, на что хватило денег. Он мог выбирать любые, самые вкусные фрукты. Мог отказаться от аппетитной рыбины только потому, что та из-за своей лени стала бы слишком легкой для него добычей. Порой, не без труда выследив в джунглях какое-нибудь животное, он опускал уже наведенное духовое ружье и уходил прочь лишь потому, что его аппетит вдруг закапризничал и потребовал вместо мяса какой-либо вегетарианской пищи. Когда наступала ночь, он, если ему хотелось побыть одному, устраивался на ночлег где-нибудь на берегу реки под перевернутой лодкой. Если же ему хотелось общаться, он шел к ближайшему стойбищу индейцев. Шуар всегда с радостью принимали его. Если он приходил с пустыми руками, они делились с ним пищей. Если приносил с собой какую-то добычу, она тут же шла в общий котел. Поужинав, вся компания садилась вокруг вечного источника света, костра из трех толстых веток, и начинался вечерний разговор. Индейцы с удовольствием затягивались сигарами Антонио Хосе Боливара и начинали расспрашивать его обо всем подряд. «Скажи, вот какие мы?» — спрашивали они его. «Вы-то красивые, как стадо обезьян, говорливые, как пьяные попугаи, а уж кричать начнете так, сущие черти». Эти метафоры вызывали у индейцев просто бурю восторга. Они от души хохотали и громко пукали от удовольствия. «А там откуда ты? Как там?» «Там-то холодно. Ночами и по утрам бывает очень зябко. Нужно носить пончо, длинные и теплые, из шерсти. И, конечно, сомбреро». «Вот-вот, потому-то вы такие вонючие. Вы когда какаете, пачкаете свои пончо». «Нет, хотя иногда и такое бывает, но вообще-то дело в другом. Просто когда холодно, мы не купаемся так, как вы здесь, сколько угодно и когда угодно». «А обезьяны там у вас, они тоже в пончо ходят?» «В горах нет обезьян, там и тапиров нет. Люди там почти не охотятся». «А что же вы тогда едите?» «Да что придется, картошку, кукурузу. Иногда, обычно по праздникам, всем достается по куску свинины. Ну или, например, курицы. А еще, да, на ярмарке можно купить кролика или агути. Но это если денег хватит». «А что же вы тогда целыми днями делаете, если не охотитесь?» «Работаем. Начинаем работать с рассветом и не разгибаем спины до вечера, до самых сумерек». «Какие же вы глупые! Дураки, да и только!» — приговаривали индейцы. Прошло 5 лет такой жизни, и Антонио Хосе Боливар понял, что никогда не уедет из этих мест. Окончательно убедило его в правильности принятого решения тайное послание судьбы, начертанное на его запястье 2 ядовитыми клыками. Общаясь с индейцами, он научился пробираться по сельве бесшумно, ступая всей ступней, прислушиваясь к каждому шороху, всегда с мачете наготове. Не выпускать оружие из рук ни на мгновение было одним из главных правил выживания в джунглях. И вот однажды, уверовав в собственный опыт, он совершил непростительную ошибку. Воткнув мачете в землю, чтобы поудобнее перехватить висевшую за плечом плетеную корзину с фруктами, Он через пару секунд привычным движением обхватил рукоятку ножа. В тот же миг запястье пронзила боль, и Антонио Хосе Боливар увидел ядовитую змею, которую шуар называли словом «крест». Уползая, та оставляла на земле цепочку крестообразных отметин. За этот характерный след присмыкающаяся и получила у индейцев свое имя. Он бросился за ней, взмахнул мачете, сжатым в укушенной, уже не имеющей руке, и с одного удара отсек змее голову. Кровь, смешанная с ядом, брызнула ему в лицо. Чувствуя, как силы покидают его, он на ощупь нашел в траве отрубленную змеиную голову и, сжав ее в ладони, пошатываясь и спотыкаясь, пошел по направлению к ближайшему стойбищу шуар. Увидев, как он неверной походкой приближается к лагерю, индейцы вышли ему навстречу. Они поняли, что дело плохо. Говорить он уже не мог. Язык, конечности, да и все его тело уже распухли, словно накачанные изнутри ядовитой жидкостью, вызывающей воспаление во всем организме. Едва успев показать индейцам сжатую в ладони голову укусившей его змеи, он потерял сознание.